Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Литературовед Иван Толстой завершил работу над третьим выпуском своего историко-культурного альманаха «Коннессёр». Он называется «У нас в Ленинграде». Подготовка альманаха заняла более 3 лет, и материал в нем собран чрезвычайно обширный. Мой коллега Андрей Широградский попросил Ивана Толстого рассказать, как он собирал материал о Ленинграде и ленинградцах.
Третий выпуск «Коннессёра» вышел из печати. 2 тома, очень объемных тома, почти по 700 страниц каждый. Вышел он после пандемийных лет. Как долго вы его готовили, с какими сложностями сталкивались?
Началась работа еще 3 года назад, и, конечно, никто не мог предвидеть, какие будут тут обстоятельства, какие буераки на этом пути. Но самый, так сказать, простой буерак оказался — это коронавирус, а потом наступила война в Украине, и вот она, конечно, заставила очень многое пересмотреть. Ведь «Коннессёр» — это альманах, у которого девиз, такой герольдовский лозунг «Новое о старом». И вот я всегда его так позиционировал. Мы любим старое, мы любим прошлое, мы любим нашу культуру, нашу историю, традиции и так далее. И мы их изучаем. И чем больше мы любим прошлое, тем интереснее нам узнавать о нем что-нибудь новенькое. Вот альманах был создан как новенькое, обнаруженное в архивах домашних, общественных, государственных, и раскрывающее какие-то малоизвестные или забытые страницы этого самого прошлого. А тут оказалось, что из-за всех этих событий, особенно начиная с 24 февраля, альманах «У нас в Ленинграде», вот этот третий том, вдруг стал переосмысляться буквально на ходу, буквально в руках. Все материалы, которые были, или там много материалов, которые были посвящены прошлому, оказались возможны к прочтению сегодняшними глазами. И совершенно иначе зазвучали. Для меня это было полной неожиданностью. Я не знаю, как это оценят читатели, но вот это переосмысление, перекодирование прошлого в жгучее, волнующее, настоящее, вот это для меня было открытие, как для составителя и как для редактора этого издания.
Ну, сразу же попрошу вас привести примеры.
По существу любая публикация, ну, возьмем какую-нибудь блокадную, «Человек в беде». Мы, как ленинградцы, и вы, и я, для нас блокада, для нас война – это ситуация, когда напали на нас. Мы жертвы. Мы экзистенциально переживаем все, что с нами происходит. Мы либо выживем, и, значит, есть смысл в нашем выживании, мы противостоим злу, безусловному, несомненному злу под названием гитлеризм, фашизм, нацизм. Либо мы умрем, либо мы погибнем. И смысл нашей гибели тоже обязательно должен быть нами понят. Мы не хотим бессмысленно погибать. Это мы в прошлом. Это мы 40-х годов. А сейчас мы 2022 года, русские люди. И теперь оказалось, что мы, другой народ, украинский народ, ставим в ситуацию блокады. Мы агрессоры, мы зло. И нам, ленинградцам, понять, что такое быть в окружении врага, по-моему, в огромной степени легче, чем тем, кто во Владивостоке, в Иркутске, в Красноярске провел свои военные годы. И вот так в любом материале, понимаете, противостояние человека, самостояние его, отстаивание своей правды, борьба за свое, которое он никому не отдаст принципиально. Вообще в целом не сдача города врагу, не сдача Ленинграда врагу имеет огромный духовный смысл. Только тогда ты понимаешь, зачем ты жил, зачем жили твои предки, зачем создавались великие стихи, что ты хочешь передать, какую даже на словах не очень понятную мудрость и верность своему потомству, только если ты выстаиваешь против зла. Вот почему человеку из Ленинграда так легко и естественно, казалось бы, понять любого украинца сегодня. сегодня брат-украинец, я называю его не этническим братом, а брат по ситуации, брат по духу, брат по экзистенции, нам брат-украинец ленинградцу очень понятен. И поэтому наши сердца с Украиной сегодня.
Почему этот выпуск называется «У нас в Ленинграде»? Почему не в Петербурге?
Я тоже думал над заглавием, и для меня было несомненно, что он должен называться «В Ленинграде». Ну, во-первых, это совершенно определенный отрезок с 24 года по 91, когда город так назывался. Это определенный отрезок культуры, и словом «Ленинград» очень четко очерчивается, что именно происходило в городе в интеллектуальном, культурном и моральном смысле. Ленинград был в заложниках у эпохи. Город попал как бы в плен. Он сидел вот в этом своем подвале, а с ним делали его, бомбили его, мучили и травили власти так, как они хотели. Поэтому Ленинград – это не Петербург. Ленинград – это даже не Петроград, это что-то совершенно особенное, и у него есть своя мысль, которую он несет. Мне вспоминались с самого начала слова, которые я поставил эпиграфом ко всему двухтомнику. Анна Андреевна Ахматова в 65-м году отправилась в Лондон через Париж. И в Париже она встретилась с другом своей молодости, с критиком и поэтом Георгием Адамовичем. У них была длительная беседа, о которой вспоминал после этого Адамович. И маленький диалог, который Адамович приводит, я поставил эпиграфом к альманаху. Адамович говорит: «Вы все время говорите Ленинград, не Петербург. А почему?» И Ахматова чуть замедленно, с достоинством отвечает: «Я говорю Ленинград, потому что город называется Ленинград». Она не хотела уступить вот этой модной тенденции продолжать называть, в эмиграции, конечно, модной, но мы знаем, что и во внутренней эмиграции тоже, модной тенденции называть город Петербургом. Ахматова была человеком, которая умела держать удар эпохи и удар власти, удар обстоятельствам. Ведь она сказала: «Нет, и не под чуждым небосклоном, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». А в 54-м году, когда приехала группа английских студентов и преподавателей, которые хотели узнать, что думают гонимые писатели Зощенко и Ахматова о разгромных постановлениях, оглашенных Ждановым, постановлениях его журналах «Звезда» и «Ленинград», Зощенко на вопрос, считает ли он правильным эти гонения, ответил, что это было безобразие, это несправедливо, он совсем не такой, как его представили в ждановском докладе. А Ахматова очень коротко и лапидарно сказала: «Да, я согласна». Правильно. Она хотела, чтобы случалось то, как в трагедии, что должно было случиться. Она не передергивала историю, она ее не переписывала. Она с достоинством несла свой крест. Город называется Ленинградом, поэтому я его буду называть Ленинградом. Даже в эмиграции, даже когда нас никто не слушает, в Париже, в комнате своего отеля. Это высшее достоинство. Анна Ахматова прожила свою жизнь с очень хорошо поставленной спиной, с выправкой. У нее плечи всегда были прямые. И в этом, казалось бы, частном ответе вот эта выправка очень чувствуется.
Это все-таки художественный или документальный альманах?
Документальный. Но это документ о художественном наследии, литературном наследии, музыкальном наследии. Кстати, в отличие от первых двух номеров альманаха, здесь очень много разговора о музыке. И теоретического разговора о музыке, и практического, и жизни музыкантов. И я показываю здесь, рассказывая о знаменитом издательстве «Академия», о его ленинградском периоде, 20-х годах, как много было издано книг, посвященных истории и практике музыки. Конечно же, художественное наследие, ленинградская графическая школа, которая многими специалистами считается ведущей и лучшей, она сильнее была, чем московская. Если московская была более сильна в живописи, то ленинградская именно в графике, станковой и книжной графике. Ну, конечно же, в 20-е годы. Ну и писатели, писатели, писатели. То есть обо всех этих аспектах, обо всех жанрах, обо всех видах культурной деятельности рассказывается на примерах документов. Ну а в документ включаются не только, собственно говоря, справка, хотя здесь и справок достаточно много, все архивные публикуются впервые, но и доносы, которые тоже публикуются впервые, и мемуары, и дневники, и письма, и в жанре интервью я у целого ряда участников этого альманаха выцарапывал, как бы выковыривал, как сказал бы Пастернак, изюм из этой исторической, историко-культурной булки. То есть, да, это документальный альманах о прошлом нашей культуры, которая оказалась, бьется как воробей, как птичка у нас в руках. Культура оказалась не мертва, она живая, она хочет улететь, но ей подрезают крылья. И вот это борение, это попытка проецировать свою жизнь на прошлое, она ведь и на главном шмуце первого тома картинки. Посмотрите, это фотография гениального Александра Петросяна. Какое-то запущенное окно, в комнате идет ремонт. Мы понимаем, что это здание главного штаба на Дворцовой площади. Ужасно, какая-то батарея прогнившая, обваливается штукатурка. В общем, тлен и запустение. Но идет ремонт. Но через открытое окно божественный, может быть, лучший в городе вид на Александрийский столб и Зимний дворец. И вот так мы прожили, так прожил Ленинград. Мерзость запустения вокруг нас, а впереди нам светят через открытое окно прошлое нашего города, Великий Петербург. И если бы этого антуража, если бы этих декораций не было в жизни ленинградцев, непонятно, смогли бы они сохранить дух своего города, остаться ленинградцами и перенести, например, блокаду, которая занимает центральное место в этом двухтомнике.
Ну, вы собрали огромное количество материалов. Я даже с трудом себе представляю, как можно остановиться, когда вот вы работаете. Ну, понятно, что, в общем-то, и все-таки объем так или иначе получился огромный, но, может быть, все-таки есть какие-то главные публикации.
Вы знаете, своих детей невозможно делить на главных и второстепенных, но я скажу, какие линии проходят сквозь этот двухтомник. Мне очень была дорога публикация, посвященная моему деду, поэту-переводчику Михаилу Лозинскому. Я назвал ее «В разделенной семье». Дело в том, что семья распалась в самом начале 20-х годов, когда мать Лозинского уехала, эмигрировала, бежала на лодочке по Финскому заливу в Финляндию и затем добралась до Парижа. Ее сын, то есть младший брат Михаила Лозинского, Григорий, тоже переводчик, тоже испанист, тоже филолог, также на лодочке бежал в Финляндию. Сестра Михаила Леонидовича, но она уехала легально со своим мужем, потому что муж работал на датскую пароходную компанию, он был юрисконсультом. То есть для них отъезд препятствием не оказался. А Михаил Лозинский остался в Ленинграде. В 24-м году уже, то есть все, советская власть утвердилась, да и город уже назывался не Петроградом, а Ленинградом, Лозинского вместе со всей его семьей, с его женой, с двумя детьми, старшим сыном и моей мамой, которая была тогда 8-летней девочкой, их отпустили на бывшую их дачу в Финляндию. То есть в настоящую Европу А, как сказал бы Остап Бендер. И вот началась несколько-недельная переписка между Парижем и Финляндией. Дачным местом Финляндии под Хельсинки, где они прожили 3 осенних месяца. И мать, которая, правда, съездила к дедушке в Финляндию, это был последний раз, когда они повидались, и брат, и сестра, они писали и умоляли его: ведь ты же со всей семьей здесь, у тебя не осталось заложников больше в Петрограде, переезжай к нам, вот тебе место в Страсбургском университете, писал Григорий, я уже договорился, а он уже работал в Париже именно филологом по специальности, я договорился, тебя ждет кафедра, ты можешь там преподавать, ты можешь продолжать переводить, а дед переводил как раз с романских языков прежде всего. Но, как Михаил Леонидович говорил в семье, это нигде не напечатанные строчки, шутливые такие, но он не променял воблу кислую на страсбургский паштет. Это была установка, и это опять опять-таки вот о ленинградцах, конечно, о петербуржцах и о петроградцах, это о силе духа, о верности некоему своему признанию. Он считал, что оставаться нужно в России. И вот у него есть такое программное письмо, ну, я постарался сделать его программным, оно, правда, цитировалось уже и до этого альманаха, но здесь я привожу его полностью. Письмо сестре в Париж о смысле пребывания и неэмигрирования, о смысле житья в Советской России. «Если все из России разъедутся, — писал Михаил Леонидович, — она одичает, и культуру ей вновь придется перенимать из рук иноземцев. Надо оставаться, покуда есть силы. Это наш долг». Это достойная позиция, и она понятная. У его брата Григория была не менее достойная позиция – продолжать дело русской культуры, но сидя в Париже. Между прочим, Григорий бежал от явного ареста и, может быть, даже расстрела, потому что он был ближайшим другом Николая Гумилева, и он был издателем Гумилева. И он встречался с Гумилевым буквально за день, за два до его ареста. Его предупредили о аресте Николая Степановича, и он бежал вот как раз по Финскому заливу на лодочке. Так что у каждого брата была своя мотивация. Это была разделенная семья, они переписывались то тайно, то явно. Но вот эта драма, которая существовала в реалиях. Между прочим, еще о достоинстве, об одной из важнейших черт, которая характеризовала ленинградцев, наших горожан той поры, умение держать язык за зубами. Это Довлатов может шутить, кто же написал 4 миллиона доносов. А вот вам короткая история. Лозинский Михаил работал в издательстве «Академия». Издательство «Академия» посвящен большой материал здесь, в этом двухтомнике. Работал в издательстве «Академия», и там решили перевести в серии классики мировой литературы «Дон Кихота» Сервантеса. Кто будет переводить? Есть, конечно, переводчики, но лучший, как они считали, уехал в Париж. Это Григорий Лозинский, испанист и португалист. А как бы его привлечь? На дворе 27-й год. Как бы его привлечь к этому делу? Написали ему тайное письмо. И он согласился переводить «Дон Кихота». И перевел значительную часть будущего двухтомника. И прислал перевод в Ленинград. По рукам. Перевод был напечатан. На титульном листе нет имени переводчиков, а только редакторы. И этот перевод до середины 50-х годов потом переиздавался в СССР. Вы понимаете, в стране, где, как нас уверяют некоторые историки и публицисты, все доносили на всех. За 30 лет никто не донес. А ведь очень легко было что-то узнать. Сами люди промолчали. Вот такие люди работали в издательстве «Академия», и такие люди жили тогда в Ленинграде.
Опять повторюсь, что перед нами лежат два тома, причем идентичных по объему. Как вы делили содержание этих томов?
Очень просто, по блокаде. Я даже не предполагал, что они разделятся ровно 688 страниц о доблокадном городе и следующие 688 страниц, начиная с блокады, начиная с 41-го года. Так получилось. Так вот, знаете, продавщица колбасы, она умеет вам... Мне 250, пожалуйста. Вот она раз, и 250 получается. Вот я такая немножко продавщица колбасы оказалась. Но есть и герои, которые переходят из одного тома в другой. Здесь такая шутка, допущена вот на обложке первого тома. Первый жилой дом Ленсовета. Это дом, который строился для первого председателя Ленсовета, Сергея Мироновича Кирова, и который в него не въехал, потому что дом был построен, закончен строительством, точнее, отделкой уже внутренней, через месяц после его убийства. На обложке второго тома художник Николай Павлович Акимов, художник и знаменитый режиссер. Этот кадр сделал мой папа в кресле, которое стояло вот на шестом этаже, вот в этом окошечке. Это была наша квартира. Акимов дружил и с Лозинским, и с Алексеем Толстым, и с моим папой, а потом рисовал еще моих сестер. Меня нет. Вот такая вот перекличка, что есть переходящие вещи из тома в том. Но на обороте вот этого второго тома, где Акимов, здесь есть единственная фотография редактора «Коннессера». Это мальчик, который в свои два года ест кашу. И подписано фотография Николая Павловича Акимова. Таким образом, связь здесь так закольцована и закончена. Да, блокада, конечно же, очень важный момент. И здесь мне снова, уж извините, приходится вспоминать свою семью. Недаром альманах назван «У нас в Ленинграде». Это все-таки и о себе, и о семье, и о круге общения, и вообще о нас. В общем, это альманах об истории и о драме интеллигенции. О драме тех, кто сам делал свою жизнь и сам шел по ней. Это не история учреждений, не история институций. Это история самостояния людей, их достоинства. И в блокаде здесь очень для меня важный есть один материал. Это публикация писем моей бабушки Натальи Васильевны Карандиевской. Я напомню, что тогда она уже была разведена с моим дедом Алексеем Толстым, и она осталась в Ленинграде. Алексей Толстой писал ей письма и вызывал ее на свободную землю. Но она отказалась ехать. Почему она отказалась? Она оставалась одна, она голодала, она исхудала, у нее была чудовищная дизентерия, как у многих, от маленького кусочка съеденного. Сразу начинался кровавый понос, это то, что знают все блокадники и все мы из рассказов блокадников. Почему она осталась? Здесь несколько линий, и мне очень было интересно читать то, что пишут и о ней, и о ленинградской, о петербургской поэзии люди, которые знают больше меня, литературоведы. Есть в Петербурге литературовед Ольга Рубинчик, специалистка по творчеству Анны Ахматовой. У нее есть изумительное исследование, которым я воспользовался и которое я, ссылаясь на нее, цитирую, о некой внутренней, не очень афишируемой полемики между Анной Ахматовой и Натальей Карандиевской. Да, я нисколько не хочу сказать, что Карандиевская хоть сколько-нибудь может быть сопоставима с Анной Андреевной. Ахматова – великий поэт, Наталья Карандиевская – поэт, в общем, не очень большой, хотя и с чистым голосом, и ее любили и так далее, но она никогда не была в первых рядах. И тем не менее Ахматова с ней полемизировала. И даже свою знаменитую строчку «Не с теми я, кто бросил землю» на поругание врагам. Эти строчки взяты из раннего стихотворения Карандиевской. И они адресованы ей и Алексею Толстому, которые бежали из России, а вот Ахматова в России осталась. И Карандиевская, великолепно знавшая эти стихи, конечно, их помнила и была страшно уязвлена всю свою жизнь этими строчками, потому что она не бросала землю, а они в свое время попали в эмиграцию, просто спасая жизнь своих детей и свои собственные. Им стреляли в спину между лопаток. Они бежали из Одессы, это было бегство, это была эвакуация. Никто не выбирал. В АВИР не подавали документы, выбирая, в какую бы страну попасть. Самое драгоценное, что было у моего маленького папы на пароходе «Карковада», это была маленькая коробочка, которую он потерял в суматохе на палубе и плакал, говорил, где мои мушки? У него там несколько мух была коллекция. Вот все, что было у ребенка из всех вещей. И, надо сказать, что одесский бордель эвакуировался на том же самом корабле. Поэтому бабушка старалась моего папу, так сказать, отвлекать на... Да вот смотри, какие дельфинчики плавают. Вот, они очень на этих теток. Так вот, когда Карандиевская принимала свое решение оставаться в блокадном Ленинграде, я думаю, что она очень имела в виду, что Анна Андреевна была эвакуирована осенью 1941 года, а она, Карандиевская, принципиально останется. И это был ее жизненный ответ Анне Ахматовой. Это было возражение в долгой многодесятилетней полемике. Не говоря уже о стихах, которые она написала, я назвал свою публикацию о ее блокадных делах, обстоятельствах и письмах «Акме осады». «Акме» – это высшая точка, высшее достижение, отсюда акмеизм, чистота и вершина. Вот блокада стала для нее человеческим и художественным, поэтическим «акме», и это тоже о достоинстве человека.
Ну, не могу не спросить, в заключении, вот после такой работы, огромной работы, есть силы на следующий выпуск?
Да, конечно, наоборот, ты заводишься, у тебя горит огонь, ты уже планируешь все. У меня расписано несколько номеров «Коннессора», но вот смотрите, на 1500 страниц ушло 3 года, конечно, вместе с написанием авторами своих статей, и тем не менее, сама расклейка номера, сам дизайн, лей-аут, то, что называется по-английски, это вот заняло около 2 лет, потому что тут нужно и находить картинки, которые были бы, ну, хоть сколько-нибудь оригинальны. Ты не можешь не повторять какие-то пейзажи, но ты стараешься, чтобы они были непременно разбавлены чем-то новым. Здесь есть целая галерея изумительного акварелиста и графика Николая Лапшина, который, между прочим, сидя в Ленинграде в 1934 году, послал свои рисунки на конкурс в Нью-Йорк. В Нью-Йорке одно библиофильское издательство, чисто американское, выпускавшее там тиражом 300 экземпляров какие-то свои книжки, объявило международный конкурс. И об этом кто-то где-то узнал в Ленинграде и сказал Лапшину так, между прочим, за папироской, что вот хотят издать «Путешествие Марко Поло» и интересуются иллюстрациями. А Лапшин обожал, оказывается, с детства Марко Поло. И написал иллюстрации. Причем написал их много. И какой-то пакет, сколько там нужно было, 25, что ли, штук, отослал в Нью-Йорк. И забыл. А через некоторое время приходит известие из Нью-Йорка. Вы победили! Первая мировая премия! Ленинградский художник Николай Лапшин получил первую премию. И он дописал все до конца свои рисунки, кинулся на дачу под Лугой, все закончил, все отослал, вышел изумительный библиофильский двухтомник, очень редкий. Вообще, надо сказать, что в России всего несколько экземпляров имеется двухтомника. И для того, чтобы проиллюстрировать, мне тут рассказывает искусствовед Эраст Кузнецов, старейший, мафусаилийший искусствовед, рассказывает про Николая Лапшина, своего любимого художника, и упоминает, вот, в частности, иллюстрации к Марко Поло. А где его взять? А его нигде нет. И я не знаю ни одного коллекционера, у которого он есть. И тогда я почесал в затылке и залез в интернет, и выяснил, что он продается. И можно купить. И стоит всего $100, оказывается. Все про него забыли. Я его немедленно выписал. И у меня есть теперь этот раритет. И я воспроизвел эти иллюстрации, и страницы, и полосы книги. То есть это настоящее удовольствие. Это пир лучший, который можно себе только представить. И следующий тома тоже я запланировал. Но это время, время. К сожалению, и вот когда случаются такие экзистенциальные, простите, я сегодня злоупотребляю этим словом, такие события, как война, вот они отбрасывают нас в какой-то, в мезозой, к каким-то кроманьонцам, которые все это устраивают от нашего имени, и тогда, конечно, руки опускаются. А с другой стороны, ты понимаешь, что только утверждая традиционное, вечное, самое главное и самое высокое по своему духу, ты можешь этому кроманьонству противостоять. Аминь.
Иван Толстой рассказывал Андрею Шароградскому о 3-м номере альманаха «Кунасю». Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.